Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга, неделя четвертой по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Мария Мелькова. Завершит этот час нашего вещания репортаж исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова с юго-востока Украины.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221.
Дорогие братья и сестры, на благодатной абхазской земле организован православный семейный лагерь. Заезд с 11 по 25 июля. Лагерь расположен на берегу Черного моря в заповедной зоне. Четырехразовое питание, уютные комнаты, насыщенная программа для взрослых и детей, паломнические поездки по древним монастырям Абхазии, вечерние беседы со священником. Подробности по телефонам в Абхазии +7 940 766 69 99. Повторяем, +7 940 766 69 99. Телефон в Москве 8-903-624-91-70. Повторяем, 8-903-624-91-70. Электронная почта 624-91-70 @mail.ru. Повторяем, 624-91-70, @mail.ru. В день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 8 июля состоится концерт самобытного исполнителя русских романсов Дмитрия Шведа «Петр и Феврония. Любовь и верность», в котором прозвучат лучшие духовные канты и старинные романсы. 8 июля в 19 часов в концертном зале гостиницы «Даниловская». Телефон 499-502-33-16. Повторяем, 499-502-33-16. Сайт вечер.рф. Православные концерты «Даниловский вечер».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 43-е зачало, глава 11, с 27 по 30 стих. «Господь сказал: все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». «Все предано мне Отцем моим». Христос утверждает новый завет между Богом и человеком и предлагает мир и радость отступническому миру на тех условиях, которые должны быть услышаны нами. Что бы с нами ни происходило, мы должны прийти ко Христу. Он не отринет нас и даст нам все необходимое, потому что все предано Ему, и Он Господь всяческих. Вся власть, все сокровища неба и земли в руке Его. У Спасителя нашего сокровеннейшее знание Отца, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Христос говорит, что никто не знает Его, никто не может проникнуть в тайну Его личности, кроме Бога Отца. И точно так же утверждает, что Он единственный, кто знает Бога. Об этом же возвещает Евангелие от Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда четвертый и пятый Вселенские соборы определят тайну Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека, когда они определят тайну единосущной нераздельной Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, они дадут лишь наиболее точное определение того, что сказано в Евангелии. «Никто не знает Отца, кроме Сына, — говорит Христос, — и тех, кому Сын благоволит открыть. Счастье людей заключается в знании Бога. Это есть жизнь вечная. Кто не знает Бога, должен обращаться ко Христу. Ибо свет познания славы Божией сияет на лице Христа. Мы можем знать о Боге только то, что Христос откроет нам. Существует совершенно иной способ познания, отличный от обычного рационального. Бог не постигается научными доказательствами. Он сам открывает себя. Всех нас зовет Христос Бог, чтобы спасти всех нас. Мы должны прийти ко Христу, как к нашему покою, и упокоиться в Нем. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные тяжестью трудов и скорбей, но более всего бременем греховным. Все те и только те приглашаются упокоиться во Христе, кто сознает свой грех как бремя и стенает под ним, кто не только понимает зло греха, прежде всего своего собственного греха, но страдает от него в душе, как от самой тяжкой болезни. Только Христос, врач души телес наших, может исцелить нас». Только в Нем можем мы обрести покой, живой верой, только в Боге, в Его любви. «Возьмите иго мое на себя, — говорит Господь, — вы страдаете от вашего иго. Сбросьте его и попробуйте взять мое, и вам станет легко. Иго, которое Христос нам предлагает, Он сам несет, впереди нас, взяв на себя все немощи наши. Иго мое благо... И бремя мое легко, — говорит Он, — не бойтесь взять его. Иго заповедей Христовых — легкое иго. Вам не будет от него никакого вреда, но оно обновит вас. Это иго содержит в себе Христову любовь. В этом суть заповедей Христовых. Они все в одном сладком слове «любовь». Вначале вам может быть немного трудно, но впоследствии легко. Бремя Христова креста — легкое, очень легкое бремя. По мере умножения скорбей умножается от Христа Бога утешение. Христос — наш Учитель, и мы должны стать достойными Его учениками. Церковь Христова — школа святости, и мы должны каждый день внимать по учениям, которые Он дает Своим Словом и Духом Святым. Нам надо так учиться у Христа, чтобы познать Христа, ибо Он, говорят святые отцы, учитель и учение, путеводитель и путь, Он всяческое во всем. Мы должны учиться у Христа, потому что Он кроток и смирен сердцем, Он милосердие воплощенного Бога, Он кроток и исполнен сострадания к неведущим истину, Он терпеливо объясняет, не раздражаясь, самым тупым и медлительным. Он смирен сердцем, Он с любовью склоняется над новичками и учит азбучным началам, которые необходимы для них, как молоко для младенцев. Какой дар учиться в такой школе, с таким учителем! «Вы найдете покой душам вашим, — говорит Он, — покой для души, самый желанный покой». Единственный и надежный путь — найти душам нашим покой, сидеть у ног Христа и слушать Его Слово. Наш разум находит покой в познании Бога и Господа Иисуса Христа и бывает с избытком насыщен. Наше сердце находит покой в любви Бога и Господа Иисуса Христа и имеет полноту жизни, спокойствие и уверенность навеки. Все, кто учится у Христа, находят покой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Oh, yeah. Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова обращаемся к теме Сербии, к теме Косово. Мы давненько не говорили об этом, потому что собственные беды нас немного отвлекли. Но стоит ли забывать о том, что не только у нас есть проблемы, не только нам трудно. Поэтому сегодня у меня в гостях друг сербского народа, друг Косово, наша Мария Мелькова. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Елена и дорогие братья и сестры, радиослушатели.
Мария, мы давненько с вами не разговаривали, поэтому, вероятно, очень многое накопилось новостей. Что самого интересного происходит сейчас на Косове?
На Косове, к сожалению, ничего позитивного, положительного, чтобы нас порадовало, не происходит. Ситуация развивается в ту же сторону. В Брюсселе переговоры, которые шаг за шагом сдают сербские позиции. Вот сейчас переданы уже албанцам кадастровые книги. То есть все имущество, которое на Косове, все это в электронном виде, все данные перейдут к ним. Ну и так далее. То есть шаг за шагом, предательство за предательством, отступление сербское. Президент Николич признал на саммите балканских держав Косово как одно из государств балканских. Ну и так далее. То есть тут, к сожалению, самые мрачные, так сказать, ожидания сбываются, а пока наши упования... пока, тем не менее, у нас остаются на помощь Божию, на помощь России, согласно пророчествам сербских и русских святых и старцев. Так что не теряем, конечно, упования на это. Тем более близится знаменитая дата сербской истории и великий праздник Сербской православной церкви Видовдан, день Косовской битвы.
Немножко напомните, я думаю, почти все у нас уже знают, что такое Видовдан, но все-таки напомните немножко.
Это день Святого Вида, в который разыгралась Косовская битва. 15 июня по старому стилю, 28 по новому. Ну, о Косове, если, может быть, кто помнит, были разговоры о этой битве и о истории Косово до битвы, во время битвы и некоторое время после битвы, то есть об истории сербских Косово и Метохии в средние века. Был рассказ вместе с письмами из анклавов, письмами сербских детей из Косово. Там подробно довольно рассказывалось, если вот кто помнит, это летом начинался у нас цикл передач. Конечно, подробно сейчас остановиться невозможно. Единственное, можно сказать, что вот там царь Лазарь, потеряв все свое войско, тем не менее принял этот вызов, но так, что заслужил Царствие Небесное, умерев за землю и за други своя, и, ну, отказавшись при этом от царствия земного, от того, чтобы счастливо править Сербией. Такой ему был дан выбор высшими силами.
Потрясающая страница сербской истории, которой я не устаю восхищаться, и сербами, которые не смотрят, как вот иногда, вот, ну, раз красные победили, значит, они были сильнее. То есть, правда-то не всегда на стороне силы. Сербы лучше нас это понимают, а нам надлежит в этом вопросе у них учиться и больше чтить, больше любить нашу белую борьбу, например, невзирая на то, что это было поражение, потому что бывают поражения, которые так же дороги, так же важны, так же священны, как победы.
Косовская битва даже еще важнее. Действительно, это земное поражение, но небесная победа. Вот как раз буквально в воскресенье я посмотрела замечательный фильм в рамках Московского международного кинофестиваля. Это конкурсный фильм, единственная кинолента, совместное производство Сербии и Германии, называется «Анклав». Ну, я надеюсь, что слушатели наши помнят, что такое «Анклав». по письмам из анклава в частности, ну и по другим рассказам. Речь идет о мальчике, 10-летний мальчик, который живет в анклаве в тяжелых условиях. Действительно, вот я это все узнала. Я бывала много где на Косове, и абсолютно ситуация передана адекватно. То есть так вот действительно сербы живут в таких условиях, в таком окружении. И у меня были некоторые сомнения, поскольку это производство Германии, ну и кое-что я немножко почитала, кое-какие отклики, но, тем не менее, фильм меня очень порадовал. Хотя там есть, конечно, может быть, такие довольно тяжелые моменты, но, опять же, он также, вот как эти письма сербских детей, он производит, несмотря на некоторые тяжелые переживания, производит впечатление, конечно, вот действительно вот этой победы, победы слабости над силой врага. Но вот этого нашего христианского упования и нашей человеческой стойкости над вражеской силой во всех ее проявлениях, и тоже и в человеческом проявлении, и, так сказать, вражьих сил.
То есть в этом фильме, невзирая на то, что производство Германии, что немножко настораживает, потому что мы знаем общепринятую позицию, в нем правда.
Ну, это, во-первых, совместное производство Сербии и Германии. Режиссер и продюсер сербский, Горан Радованович. И сербские актеры играют. Очень хороша работа оператора немецкого. То есть, в смысле художественном, этот фильм тоже имеет, так сказать, свое значение. Не просто, как может быть, какой-то документ, хотя это фильм художественный. Он показывает события 2004 года. Очень занимательный сюжет. Там некоторые такие перипетии совершенно непредсказуемые. Но главное, что он показывает, вот, что в этом 10-летнем мальчике, который живет как один ребенок в анклаве, собственно, они живут втроем. Его отец и дедушка, который в течение фильма умирает. И вот как его нужно похоронить, как он с этим дедушкой до этого общался, начинается с того, что тоже это сочинение. Кстати, опять же, как писано из анклавов, там сочинение. «Мой наилучший друг». Он пишет, что это дедушка. Как он с ним играет, ну и так далее. Ну вот, к сожалению, дедушка умирает, нужно его похоронить, и вот вокруг этого тоже развиваются всякие события, а параллельно там история еще и его взаимоотношений с маленькими албанцами. Причем один из них довольно настроен сурово. Его отца в свое время убили сербы, как я понимаю, в каких-то столкновениях, и он, так сказать, готов мстить. Он крадет пистолет, и вот с этим пистолетом и с их взаимоотношениями там такая очень ситуация закручивается лихая. Но, тем не менее, вот во всех своих проявлениях этот мальчик, Ненад, в том, как он пережил, например, даже порку отца, когда он потерял одежду, и отец его проучил, без гнева, без каких-то страстей, а именно, вот, знаете, научение, наказание. То есть наказание – это научение. Немножко вот его, поскольку у него не было другой одежды даже, понимаете, он остался потом вот в отцовых штанах. После этого ходил. В этом, как он это все безропотно совершенно вынес.
И действительно так бедно ли живут?
Да, да, действительно, абсолютно. Абсолютно очень бедно. У них же нету никаких способов существования. Вот там, например, сцена, когда шиптеры крадут коров у них, и он вынужден их отпугивать выстрелами в воздух из ружья. И потом приезжают полицейские и говорят: у вас тут оружие. А есть ли, значит, он говорит, охотничье ружье. Есть ли у вас лицензия? Лицензии нет. Полицейский оказывается серб, как выясняется по фамилии, что он серб, хотя говорит по-шиптарски, по-албански. Ну, в общем, в конце у этого отца мальчика обнаруживается склад оружия, а у сербов вообще так же, как и у шиптеров, там показывается шиптерская свадьба, как они во все стреляют, в воздух и так далее. Это, в принципе, совершенно у мужчины абсолютно нормальная вещь, когда у него есть оружие. Сказать, многие владеют, и пожилые люди, и более молодые люди. Ну, у него тоже находят оружие, и ему предлагают как бы вступить в мультиэтническую косовскую полицию. Вот представители этого УНМИКа, международных сил. То есть, как бы отчасти немножко его шантажируя тем, что он должен ответить за это вот незаконное хранение оружия, и они ему предлагают такой выход. Он говорит, у вас будет хорошая работа, хорошая зарплата, и вы будете помогать сербам, которые живут на Косове. То есть, тонкий такой момент, что вы будете помогать. Ну, как бывшие сербы, а сегодняшние, можно сказать, шиптеры помогают, это ясно из поведения вот этого полицейского, который его арестовал. Там много таких моментов, не буду пересказывать. Вот. И серб задумывается, но решительно отодвигает этот шерифский жетон, то есть жетон полицейского, и не хочет быть полицейским над своими сербами и служить в косовской полиции. Вот. Также и ребенок, когда его заставляет вот этот маленький и злой шиптер водить в жмурки, и тот отказывается, потому что ему нужно идти и помочь в похоронах дедушки, ему нужно уже бежать. Его заставляет, значит, стреляет из пистолета и заставляет сказать, что он боится. И ребенок говорит, что он не боится. И тот стреляет, мальчик отвечает, что он не боится, но самое там такое замечательное... Интересная такая находка, как в результате всего этого на ребенка падает колокол, под которым он находится, и он довольно долгое время, видимо, несколько суток, находится под этим колоколом, не имея возможности выйти, а там никого нет.
А почему колокол падает?
Ну, они играли как раз под этим колоколом. Он был немножко не повешен, там, так сказать, не довешен до конца, поскольку священник должен был ехать на похороны, они его не повесили как следует, а оставили ниже, чем он есть. А дети играли в жмурки, и под этим колоколом тот, кто водит, он оставался как бы в темноте. Там было небольшое расстояние между землей и колоколом. И вот во время этой разборки детской колокол падает, они туда затаскивают под этот колокол этого мальчика-серба, остальные, значит, трое маленьких шиптеров. И вот во время этой перестрелки, этой разборки, значит, вернее, не перестрелки, а стреляет только один, колокол падает на этого мальчика, пуля...
И они его оставляют.
Да, там. Нет, дело в том, что двое убегают, а пуля, значит, рикошетом попадает в ногу самому этому стрелку незадачливому. Он теряет сознание, его находит священник, а мальчик сидит, он там не подает голос. Потому что это глупо стучаться, когда ты находишься в этой ситуации, в совершенно пустынном месте, кричать и звать кого-то, это глупо. Он сидит и ждет. Какая будет судьба под этим колоколом? Значит, находит этого маленького стрелка-шиптера священник и отвозит его к родным.
И тот не говорит, что он...
Тот сказал, что в него стрелял серб, хотя он сам себя, можно сказать, ранил. Но потом он все-таки у него это как-то в душе, вот это все время прокручивается... Да, он слышит потом, как отец начинает бегать и искать мальчика и кричит «Сынок, Ненат!» Видимо, у него память об отце убитом тоже воскресает, и он понимает вот эти чувства отца, который потерял мальчика своего серба сына и не может найти. И в нем это что-то пробуждается, совесть какая-то. Он думает, как тот сидит под этим колоколом, и никто об этом не знает. В общем, он на костылях еле-еле убежал из дома, добежал на костылях до этого места и все-таки помог освобождению из-под кола этого мальчика. Тот теряет сознание тоже. Значит, между тем, мальчик, поскольку единственный ученик в школе, у него единственная учительница, которая вдруг переезжает в Белград, кончается тем, что этот маленький серб оказывается в белградской школе уже.
Мария, так все-таки фильм, вот он мрачный или есть в нем какой-то заряд оптимизма?
Нет, в нем есть заряд оптимизма во многих отношениях. Во-первых, например, даже, может быть, какой-то тут и есть какая-то критика, все-таки, конечно, не оказалось без некой доли необходимой толерантности. Все-таки эти мальчики, этот маленький шиптер, которому, так сказать, совесть все-таки заставила его... помочь освободить этого серба, он потом ему говорит, возвращайся. Вот. Но тот не возвращается, уезжает в Белград учиться в школу. В школе ситуация тяжелая. Его там сразу со смехом окрестили шиптером, и он там не видит никого близких. То есть дети, существа часто жестокие.
Очень жестокие. Да. Мария, но в целом вот я вас слушаю, мы, я думаю, не будем рассказывать весь сюжет,
ну, собственно,
потому что все-таки я так поняла, что вы советуете.
Очень советую.
Замечательно. Вот ваша рекомендация, я думаю, для очень многих существенна, потому что увидеть этот фильм своими глазами совсем другое, конечно, впечатление, чем о нем услышать. Но знаете, вот я так вас слушаю и убеждаюсь в том, в чем я, собственно, и так уверена, что во всех странах есть люди честные, во всех странах есть люди, которые готовы своими возможностями свидетельствовать правду, и это все-таки вселяет некоторую надежду, что такой фильм снят.
Да, ну, во-первых, вот что хотелось бы подчеркнуть, конечно, самые вот эти вот сербские стороны мальчика и отца его показаны очень хорошо. Это тонко показано, это, понимаете, тонкая режиссерская работа автора сценария в этом сюжете довольно драматическом, но показано, что сербы все-таки сербы, что это народ... Да, там же еще один очень момент такой. Шиптеры поджигают в знак мести, что вот этот ребенок был ранен, поджигают эту колокольню, под которой сидит и колокол, и мальчик видит вот это горящее вокруг себя пламя и совершенно спокойно там себя ведет, начинает считалку какую-то детскую считать, и потом показывает, что пламя все погасло. То есть это вот, вы видите, это черты вот сербского народа. Вот эта вот упорность в своем, если человек стоит в правде. И нежелание покинуть свою землю. Ну вот очень советую. Вы действительно увидите Косово, как оно есть, сербов, как они есть. Ну и будем надеяться на лучшее. Вот мне бы тут хотелось в этом отношении, я уже несколько раз упоминала вот эти письма из анклавов, если вы помните, зимой у нас этот цикл начинался. К сожалению, от независимых от нас причин он вынужден был прерваться, хотя там были и записаны остальные письма, сколько-то там оставалось. Записи были сделаны в Сарове саровскими детьми, которые очень интересовались. И не только дети, кстати, и взрослые. У них там, к сожалению, нет возможности слушать радио в эфире, но они так заинтересовались, что они теперь слушают радио в интернете и очень просили записать им эти передачи с письмами из анклавов. Нам бы тоже вот со своей стороны хотелось узнать ваше мнение. Потому что, видите, тема возникает и в Европе. Вот в Москве сейчас вы увидите этот фильм. К сожалению, других каких-то каналов, еще что-то узнать о Косове очень мало сейчас в данный момент. И нам хотелось бы знать ваше мнение. Вот вы помните, что, может быть, кто слышал, выступал и посол. Тут было мною и Николаем Владимировичем Бульчуком организовано интервью. И он говорил, что тема Косово очень важна, что тема русско-сербских отношений очень важна. Нам хотелось бы знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите письма, пишите на сайт. Вы все знаете телефон, как можно позвонить на Радонеж. Потому что, конечно, у нас сейчас много других очень горючих таких тем. Новороссия, конечно, в первую очередь. Но мы видим, что там та же самая ситуация. Также дети в такой же находятся ситуации, как и на Косове. Поэтому мне кажется, что об этом надо не забывать. И мы вот очень обращаемся к вам с большой просьбой выразить свое мнение, свое впечатление. Может быть, стоит ли нам продолжать дальше наши эти рассказы о Сербии, о Косове. Ну вот, хотелось бы, так сказать, призвать к этому дорогих наших радиослушателей.
А, Мария, я уверена, что наши радиослушатели выскажут свое мнение, потому что у нас вообще очень активная аудитория, которая все воспринимает живо, когда требуется помощь, что всегда люди приходят. Я каждый раз поражаюсь, каждый раз в этом убеждаюсь. Конечно, вне всякого сомнения, сейчас у нас болит прежде всего вот собственная русская тема, Новороссия, но ведь сгущаются тучи по всему миру. Вне всякого сомнения, то есть там ИГИЛ, там шиптеры, тут Новороссия, то есть, ну, христианам, строго говоря, и не обещано, что в этой жизни будет хорошо, но сейчас как-то становится все страшнее и страшнее. Но, завершая нашу беседу, все-таки не о страшном, а о хорошем, скажите еще, какие события происходят, связанные с сербской культурой, с сербским народом в Москве, что можно посетить, о чем можно узнать?
Ну, вы знаете, да, сейчас вот как раз в это время интересно. Я недавно была на открытии выставки сербской иконописи мастерской монастыря Жича. Это царская башня Казанского вокзала. Ну, иконы-то такие своеобразные, конечно, не похожи на наш русский стиль. Ну, может быть, иконописцам было бы и кому-то, и просто верующим их интересно посмотреть. А сейчас вот буквально в эти дни, сегодня-завтра, решается вопрос об открытии выставки, посвященной как раз Видовдану. Ну, мы вас оповестим, если мы надеемся все-таки, что она откроется, мы вас оповестим отдельно. К тому же в день Видовдана, 28 июня, целый день, будет такой сербский день, на корабле «Валерий Брюсов», что у Новой Третьяковской галереи на Крымской набережной. Можно купить билет через интернет, Balkan Family Club. Ну, в общем, вы наберите вот 28-е, теплоход Валерий Брюсов, ну, найдете. В общем, не буду пересказывать там программу. С 12 дня до 12 ночи, очень обширная, ну, и, надеюсь, интересная для любителей Сербии программа.
А, то есть русско-сербская жизнь в Москве, во всяком случае, кипит.
Да, слава Богу. Вот будем надеяться, что немножко оживится благодаря откликам радиослушателей Радонежа и здесь на радио. Хотя, конечно, очень благодарна всегда вам, Елена Петровна, за ваш такой отклик и постоянную заботу об этой важной теме.
Ну, я никогда не устаю восхищаться мужеством сербского народа, и хочется только брать с него пример. В состоянии за собственную идентичность, за собственную историю, за собственную землю, потому что Господь дал нам где-то жить, и если надо, то там приходится и умереть. И в этом смысле, конечно, вот эти темы две, Новороссия, Сербия, они очень во многом похожи, хотя, конечно, в Сербии подмешан очень, ну, то есть не подмешан, а, строго говоря, ведет все религиозный конфликт, то есть крест сталкивается с полумесяцем. Я не знаю, что страшнее, когда полумесяц устраивает гонение на крест, или когда христиане идут на христиан. Все страшно, все тяжело, но давайте не забывать все-таки и о наших братьях, которым так же тяжело, как, может быть, нам.
Вы знаете, извините, может быть, я тут еще скажу пару предложений. Мне кажется, что все-таки источник вот этих вот проблем и скорбей как раз один. Это, так сказать, заморский обком, как у нас называют, или комитет 300, какие-то силы, которые оккупировали сейчас Сербию и оказывают на нее давление. И точно так же сейчас оккупировали и нашу Малороссию и оказывают давление на Новороссию, на Россию. Все-таки, мне кажется, это вот сатанинские такие силы тут в первую очередь замешаны. И, конечно, они умело используют и вот эти вот межрелигиозные конфликты тоже.
Не знаю. Мне трудно судить, о чем я не знаю. Но то, что правительство обезумели, я не могу с вами не согласиться. Напоминаю, дорогие друзья, что в гостях сегодня была наша бесстрашная, наша серболюбивая Мария Мелькова. Спасибо, Мария.
Спасибо, Господи, с Богом. С праздником Косовской битвы, царя Лазаря, с праздником Видовдан.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Враги мне глаз шесты, Господь воцарися, в лепоту облечися.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, с вами я, Никифоров Кирилл Константинович. Хочу отчитаться о том, как мы довезли гуманитарную помощь нашим братьям и сестрам на юго-востоке Украины. Помощь эту мы с вами собирали на двух выставках, на выставке в Сокольниках и на выставке на Тишинке. Спасибо вам всем большое, дорогие братья и сестры, что вы откликнулись. Отдельное, конечно, спасибо рабу Божию Владимиру, рабу Божию Валерию, которые по нескольку раз приходили, приносили нужные продукты, нужные вещи. И все, кто пришел на православные выставки, все, кто помогает и помогал, мы искренне благодарим. Также вас очень сильно благодарят все прихожане храмов, в которые мы приезжали, и люди, которые работают в ополчении, занимаясь гуманитарной помощью, раздачей этой гуманитарной помощи населению. Я сам лично видел, когда мы проезжали, что гуманитарная помощь раздается. Стоят очереди, да, очереди стоят. Объявляется, что будет раздаваться гуманитарная помощь, в пакетах людям выдают. Очередь стоит дисциплинированно, никто не хамит, все понимают, что ситуация очень напряженная, все ждут какого-то очередного прорыва. Никто не верит Минским соглашениям. Слышны выстрелы как на Луганщине, так и на Донецкой земле. Поэтому у жителей этих областей мало веры в то, что все закончится каким-то хэппи-эндом, как сейчас любят говорить. Отдельное спасибо отцу Василию с прихожанами из Московской области. Батюшка очень помог. Также большое спасибо отцу Дионисию из города Перемышль. Он с прихожанами и студентами собрал большое количество адресной помощи. Мы передали эту помощь в Троицкий храм в городе Троицк-Харциск. И всех-всех вас, дорогие слушатели, большое вам спасибо и большая благодарность за то, что вы откликаетесь по-прежнему, отрывая, может быть, где-то и последнее от себя, но все равно откликаетесь на чужую беду. Я записал несколько репортажей. Сейчас там сложно записывать, потому что, ну, всех хотят высказаться, и вот эта вот обида, и кто-то и хочет высказаться, но слов не просто у людей не хватает. Поэтому вы уж простите, может быть, за качество записи, за то, как люди выражают свои мысли, но говорят они от чистого сердца. О дальнейших наших акциях мы сообщим отдельно, потому что сейчас там налаживается государственность, на дорогах появились посты ГИБДД, появились таможенные посты, появилась, соответственно, некая проблема с пересечением границы. Нужно подготавливать большое количество документов. Но я думаю, что мы потихонечку преодолеем все это дело. И в дальнейшем о том, как мы будем заниматься этой деятельностью, мы сообщим по радиостанции «Радонеж». Слушайте нас, пожалуйста, дорогие братья и сестры. И простите, если что. Спаси всех Христос. До новых встреч. Дорогие братья и сестры, мы сейчас приехали на юго-восток, в город Луганск. Совершенно чудесным образом мы сюда с отцом Георгием приехали, привезли помощь, которую мы собирали на двух православных выставках. Мы общаемся с одним из представителей Луганской Народной Республики, с женщиной в форме. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена, я жительница Луганска, живу здесь давно уже. Ситуация у нас очень напряженная. Все люди, которые здесь находятся в ожидании каких-то, наверное, негативных перемен, ждут чего-то, каких-то военных действий, переживают очень все. Надеемся на поддержку наших земляков и неземляков, которые приезжают к нам и помогают.
Ну вот в том числе и радиостанция «Радонеж» своими небольшими усилиями оказала такую небольшую вам поддержку. Но как вообще общее состояние, общее положение в городе? Люди в унынии, не в унынии? То, что мы понимаем, что, конечно, Минские соглашения, странная какая-то идет переговорная база. Как внутри города, какие мироощущения у людей?
Люди просто хотят жить дальше и жить мирной жизнью, не такой, как сейчас, чего-то ждать, каких-то политических там решений. Много людей возвратилось в город Луганск, много деток.
То есть люди с детьми уже возвращаются, ну, для того, чтобы развивать жизнь, то есть верят в светлое будущее.
Конечно, хотим.
И, наверное, город свой будут отстаивать уже до конца. Ну, спасибо вам большое за то, что вы сказали какие-то нам слова, скажем так, эти слова утешения, многим они, конечно, очень понравится. Спасибо вам большое. Спаси Господь. Дорогие братья и сестры, мы прибыли в Троицк-Харциск, в Троицкий храм. Привезли гуманитарную помощь благотворительную, которую собирали и вы. И большую часть ее собрал отец Дионисий из Калужской области. Вот мы разговариваем со старостой храма. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Степанов Евгений, я прихожанин этой церкви. Ну, мы очень благодарны отцу Дионисию, всем прихожанам, которые нас не забывают, которые помнят, ну, трудную минуту не покидать нас и в мыслях, и на деле. Ну, в общем, нам сейчас тяжело, но мы думаем, с Божьей помощью у нас и с вашей помощью у нас будет все хорошо.
Ну, скажите, вот как вот сейчас, какая сейчас обстановка вот здесь?
Ну, у вас тяжело. В общем, если б не гуманитарка, то было вообще трудно. Ну, так как вот только гуманитаркой. Цены, денег нету, не получаем. Украина ни пенсии, ничего не выплачивает, никакие пособия. Ну, люди надеются на все хорошее, что все будет хорошо.
И ждут, наверное, да. Когда огороды.
Да, когда поспеть хоть какой-то подножный корм.
Безусловно, потому да. Что мы проезжали, видели, что многие там, где не брошенные дома, там да. Есть все-таки огороды, как-то люди продолжают жизнь. У вас, да. Наверное, тоже так же, да?
Потому да, что... да, у нас тоже так же. Ну и, в общем, мы рады, ну, особенно нас тронуло это внимание. Отец Валентин тоже нас беспокоится, ну, наш духовный отец. Ну и, в общем, все надеемся, что все будет, должно у нас быть хорошо, по-другому не может просто быть.
Ну, спасибо, Господь, а мы по мере своих малых возможностей вот будем помогать. Большое еще спасибо. Раз большое спасибо отцу Дионисию. Вот, так что все это вам передать. Ну, спасибо, Господь, а мы будем выдвигаться
спасибо
дальше.
Спасибо вам большое, спасибо.
Спасибо, Господь, до свидания. Спасибо.
До свидания.
Вот, уважаемые братья и сестры, мы выгрузились в последние точки нашей миссии и разговариваем. Кстати, Борис, это что, вот сейчас вот это что, это разрывы где, в аэропорту?
Октябрьский.
То есть по-прежнему идут обстрелы, да?
Да, по-прежнему обстрел идет.
Ну, введи нас в курс дела, вот наших слушателей, что происходит.
Ну, пытались, всем здравствуйте, пытались 3 числа отбить атаку, отбили успешно, пытались прогнать с Марьинки. Командование не посчитало целесообразным втягивать, без толку ложить, скажем так, бойцов, потому как там котел, силы очень большие. И сдерживают, просто не пускают их дальше в Донецк. Они рвутся сейчас со всех направлений. Со стороны Авдеевки рвутся, со стороны Песок рвутся, со стороны Марьинки рвутся, со стороны Еленовки. Пытаются Донецк зайти, подойти поближе, чтобы равнять город, стирать его с лица земли. Просто.
Ну вот вечер, именно обстрелы, вот полчаса тому назад мы были возле железнодорожного вокзала, оттуда ближе к аэропорту, и не было стрельбы. А сейчас вот под вечер начинает.
Ну да, начинает темнеть немножко, начинает темнеть, знаете, как вот сравнение такое. Упыры и вурдалаки вылазят сюда ночью. Вот у них такое. Даже вот мы буквально вот недавно с передовой, с-под Красногоровки. У них то же самое. Днем это мирное просто, мирное поселение, поселок Старомихайловка, это граница как раз перед Красногоровкой. Мы днем там побыли, тихо, мирно, спокойно. Мы только уехали, буквально около 7 часов вечера, мы только доехали до расположения. Звонят уже ребята, нас опять ложат и опять все. То есть, вот вечер, они где-то часиков до 2 будут кошмарить опять позиции. И где-то они часиков до 5 успокоятся, часиков с 5 опять будет то же самое. Опять часов до 8, до 9 утра.
Ну, помогай вам Бог. Мы чем могли с нашими радиослушателями, тем вам и помогли. В дальнейшем будем тоже стараться оказывать какую-то помощь гуманитарную. Так что спасибо вас, Господь.
Вам спасибо огромное, особенно отцу Дионисию, отцу Василию. Спасибо огромное. Мы уже не первый раз от вас получаем помощь, и без таких, как вы, было бы нам очень-очень туго. Кто видел Славянск, кто видел Сирию, вот у нас Славянск все называли второй Сирией, здесь многим хотелось бы, чтобы оно так было, благодаря вам, здесь вот вы сами видели, вы в центре города были, центр города это мирный город, и только благодаря помощи извне он таким и остается. Спасибо вам еще раз огромное, что нас не забываете.
Да, спасибо, Господи. Подошел отец Георгий Смаркалов, который тоже говорит, что как слышно сейчас вечером, когда начался обстрел. Ну, а мы, братья и сестры, будем прощаться с нашими друзьями, защитниками Донбасса и выдвигаться на сторону московскую. Спасибо большое. Спасибо, Господь. Всего
спасибо
доброго.
Огромное.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Без сомнения, Серафим, не здесь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спасибо, Господи!